Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Добрый день! Сегодня в рамках передачи «На волне Татарстана» мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Вдохновение миг». У микрофона Лейсан Фаизова. Литературная гостиная. Я приглашаю вас в литературную гостиную нашего радио. Сегодняшний ее выпуск посвящен памяти поэта-переводчика Николая Беляева. Старейшина казанских поэтов ушел из жизни 24 декабря 2016 года.
До свидания, ухожу я далеко, до свидания. Эхо отвечает так легко, до свидания. Я ушел надолго, навсегда, до свидания. Отвечают листья и вода, до свидания. Я и там найду березы, родники, до свидания. Вспомнишь, сердце изболится от тоски, до свидания. До свидания, я ушел уже давно, обернется, стены старые смеются, все равно он вернется. Не вернусь, не обещаю никому, а из улиц, даже те, что уходили на войну, бронзой, камнем, но домой вернулись. До свидания, я силен и смел, мир огромен. Даже те, кто в космосе сгорел, все вернулись пеплом, метеором. Я впервые в мире не вернусь, силы притяжения одолею. Ветер шепчет ласково, не трусь. Топай по дороженьке смелее, сам не испытаешь, не поймешь, край родной заботится о сыне. Что тут обижаться, молодежь, все поймешь однажды на чужбине. Вспомнишь, у последнего колодца из ведра в ведро вода смеется, никуда не денется. Вернется, все равно вернется он, вернется.
Прозвучал голос Николая Беляева. Это запись из фондов радио. Николай Николаевич прочитал стихотворение Ильдара Юзеева «До свидания» в собственном переводе. В 70-е и 80-е годы прошлого века в читающей среде нашей республики не было, наверное, человека, который бы не знал имени Николая Беляева. Популярный поэт, востребованный переводчик, который открыл для русскоязычного читателя творчество известнейших татарских поэтов Хадид Акташа, Дардменда, Сибгата Хакима, Равиля Файзулина, Рената Хариса и многих других. Николай Николаевич основал и около 20 лет возглавлял знаменитую литературную студию «Арс» при Казанском университете. Потом на многие годы уехал из республики, чтобы вновь вернуться. Сегодня мы расскажем вам о судьбе и творчестве Николая Беляева, услышим выступление его друзей.
Биографическая страничка.
Николай Николаевич Беляев родился в 1937 году в Ярославле. Выпускник геологического факультета Казанского университета. Он работал геофизиком и в Сибири, и на Урале, и в Якутии, и в Туркмении. Повидал и Латвию, и Кавказ. Успел поработать ассистентом кинооператора. журналистом в газете «Комсомолец Татарии». Работал на Казанской телестудии, литературным консультантом в Союзе писателей Татарстана. Так судьба и талант постепенно привели его на литературное поприще. В 1967 году вышла первая книга стихов Николая Беляева «Голоса расстояний». Через 2 года он стал членом Союза писателей СССР. Получил возможность заниматься литературой профессионально. В Казани у него вышло 7 сборников стихов. Многие годы Николай Беляев вел известное литературное объединение «Арс» при Казанском университете, из теплых объятий которого вышли многие известные нынче поэты. О своей работе с Николаем Беляевым рассказывает народный поэт Республики Татарстан Ринат Харис.
Николай Беляев, во-первых, был очень талантливым поэтом, а переводом должны заниматься не случайные люди, не случайные поэты, хотя говорят, что поэтов случайных не бывает. Бывают стихоплеты, бывают люди, которые очень хорошо владеют версификацией, то есть сложением стиха, и они начинают переводить настоящих поэтов. У них это очень редко хорошо получается, у таких людей переводы. А Беляев был настоящий поэт. И поэтому произведению какого татарского поэта он не касался бы, у него получалось это хорошо. Ну, например, очень трудно переводимый татарский поэт Такташ. Его замечательно когда-то переводил знаменитый русский поэт Леонид Мартынов. И после этого к Такташу из русских поэтов почти никто не прикасался. И Беляев осмелился взяться за переводы Хади Такташа, и, по-моему, он перевел очень-очень хорошо, на высоком художественном уровне. Делает в чем в искусстве перевода? И самое главное, перевод с татарского на русский должен звучать как настоящая русская поэзия, как настоящее русское стихотворение. Татарин и так по-татарски может прочитать на оригинале. Ему зачем переводить? Переводим мы свои стихи в расчете не на татар, а на широкую русскоязычную аудиторию. А вот для этого нужен такой широкомасштабный, настоящий русский, скажем, поэт. Или поистине замечательно владеющий русским стихосложением, русским языком и культурой русского стихосложения. А вот Николай Беляев был именно таким. Вот в годы нашей молодости такие люди были, к нашему счастью. Скажем, Лидия Григорьева, Равиль Бухараев. Для меня очень ценен, скажем, Равиль Бухараев, он мог переводить без подстрочника. Марк Зарецкий. Они замечательные были и переводчики, так как были замечательными поэтами. Мои произведения он с удовольствием переводил. И я считаю, что его переводы моих стихов выдержали и выдерживают испытания временем. Каждый раз, если я издаю какой-нибудь сборник, где участвуют разные переводчики, я обязательно включаю переводы Николая Беляева, потому что они, как уже я сказал, выдержали испытание временем. У меня есть цикл, посвященный Фатыху Кариму, и несколько стихов из этого цикла перевел Николай Беляев. Эти стихи входят в мои многие книги. Их читают, их знают даже в школах. Вот я сейчас встречаюсь с учащимися, русскоязычные учащиеся обязательно читают вот это стихотворение «Третья пуля». Это любимое стихотворение дочери Фатыха Карима, Лейли Фатыховны Каримовой. Она везде и всюду это стихотворение читает наизусть, так как стихотворение передает в точности психологии его биографии. И вот я сейчас вам это стихотворение прочитаю в переводе Николая Беляева. В своей последней атаке Фатых Карим был ранен 3. Третья пуля оказалась роковой. И поэтому стихотворение называется «Третья пуля». Что рано? Больно? Можно претерпеться. Ведь если боль в себе самом одно – но как терпеть, когда другому сердцу твоею болью мучиться дано? От первой пули он упал, но встал и побежал вперед. вновь обожгло. Вторая. Карим, лежал бы ты и раны бы зажал. Глядишь, Санбат, а там прощай, передовая. Но нет, встает, чтоб сделать новый шаг. Его любовь к отчизне поднимает. И третья пуля. И ликует враг. И, падая, Фатых всю землю обнимает. А третья пуля по закону тех, что всем поэтам попадают в сердце, ни одного его толкнула в снег. Она ударила и старца, и младенца. И больно каждому, и с этой болью нам творить, бороться, требовать ответа. Сквозную рану в снег упавшего поэта в себе несу и внукам передам. Его переводы, возьмите переводы стихотворений Сибгата Хакима, возьмите переводы стихов Дердмиенда, других наших татарских поэтов. Они вот так же классически, очень твердо, очень основательно, уверенно переведены на русский язык. И в них вы не найдете иноязычного акцента. Они звучат по-настоящему по-русски. И они очень доступны и близки сердцу русскоязычного, русского читателя.
Об искусстве перевода и о своей работе с талантливым казанским поэтом-переводчиком Николаем Беляевым рассказал народный поэт Татарстана Ринат Харис. Напомним, уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен памяти Николая Николаевича. Старейшина казанских поэтов ушел из жизни 24 декабря 2016 года. Так случается, наверное, в жизни многих творческих людей, когда в один момент капризная муза или беспокойный ветер перемен заставляют вдруг посмотреть на мир другими глазами и что-то в жизни изменить. Вот и герой нашего повествования Николай Беляев, талантливый и востребованный в нашей республике поэт и переводчик, в 1992 году решает кардинально изменить свою жизнь. Обменяв свою квартиру в Казани на простой сельский дом в глубинке, Николай Беляев переселяется в село Ворша Владимирской области. Конечно, и здесь Николай Беляев продолжал заниматься литературной деятельностью. В 1997 году в Красноярске в серии «Новинки сибирской поэзии» вышла книга, повторившая название первого сборника поэта «Голоса расстояний», но состоявшая из новых стихов, не публиковавшихся до этого. В «Набережных Челнах» чуть позднее вышла книга стихов «След ласточки», изданная Челнинской организацией Союза российских писателей под руководством и усилиями Николая Олешкова. В 2002 и 2007 годах в Казани также выходили небольшие книги стихов Николая Беляева. Несколько лет назад в Москве была издана книга поэта «Казанские тетради». На сегодняшний момент это самый полный сборник его стихов. Ну, конечно, существование в глухой деревне не сравнится с жизнью в большом столичном городе, где живут и друзья, и родственники, ученики, и почитатели таланта, где тебя помнят и ждут. Время стирает все. И плохое, и зачастую, к сожалению, хорошее. Десятки известных поэтов, писателей, художников и артистов в нашей стране были забыты еще при жизни. Такая же судьба могла настигнуть и Николая Беляева, если бы не одна удивительная история, случившаяся в 2012 году. И связана она с именем доктора филологических наук профессора Наиля Валеева. Мы попросили рассказать Наиля Мансуровича, с чего началась его история знакомства с Николаем Беляевым.
Знакомство было такое шапочное, на уровне «привет-привет». А когда я заинтересовался судьбой казанского художника Алексея Аникеенко и начал что-то искать о нем, оказалось, что о нем нет ни книги, даже брошюры нет, не то что какого-то исследования. Ну, а потом мне Марья Александровна Козырева, доцент университета, подсказала. Она говорит, вот у поэта Николая Беляева книга с 90-х годов валяется, мол, готовая, не может опубликовать. Я как же так? Почитал биографию, автобиографию Николая Беляева, вышел на сайт его, посмотрел. Действительно, он написал, что с 92-го года подготовлена к печати лежит книга «Поэма «Солнце». Ищу спонсора, но похоже, что безуспешно. Уже много лет прошло, но до сих пор нет никого. Ну, и я позвонил ему. Он как раз вышел из больницы, был в очень тяжелом состоянии. Он уже отчаялся и изуверился в жизни, потому что нищета и бедствия достали. Живет в деревне, в глухомане, ни больниц, ничего толком нет. Я говорю: «Николай Николаевич, вот я такой-то, говорю, Наиль Валеев, не знаю, помните вы меня или нет». Он потом вспомнил, он говорит: «Вот лохматый, в очках, усатый, с горящим взором». Я говорю: «Помню тебя, Наиль». Я говорю: «Я вот решил, что настала пора все-таки книгу издать». Ну вот, взялся я за это дело, обратился к Зилле Хамьянин, но она обещала, хотя, говорит, я 10 лет назад обещала и не сдала, говорит, эту книжку. Как так не получилось, мол. Хотя с Николаем Беляевым мы, говорит, вместе работали в журналистике и прочее. Вот, обратился еще к начальству. В результате у меня жена просто, наблюдая за этой ситуацией, как я хожу, прошу деньги у кого-то там, 300 тысяч надо. Вроде и небольшие деньги для крупного начальства, но, с другой стороны, не маленькие. Вон деньги лежат приготовленные. Вот, говорит, книгу издай, раз пообещал, и никому больше не обращайся, не унижайся, мол, не проси. Так вот и получилось. С Николаем Беляевым согласовал я обложку, он рекомендовал клоуна на обложку. И красиво получилась книга, действительно такая. И резонанс очень хороший, отзывы очень хорошие. Вот десятки отзывов, он сам мне как раз по электронке сбросил, Николай Николаевич. Обратился к президенту и попросил хотя бы старенькую, говорю, двухкомнатную квартиру бы вернуть бы человеку, чтобы он с голоду там не помер в деревне. Сказал кратко, кто он такой. Ну вот, поехал туда, целый багажник загрузил книг. Я ему позвонил, я говорю: «Николай Николаевич, книги написал для казанцев?» А я там более 200 книг ему сразу привез для надписи. Вот он говорит: «Нет, еще я мало написал». Я говорю: «Пишу и завтра заеду утром». Самое интересное, он сидел до 5 часов утра писал. Представляете? А потом, говорит, и спать не ложился. Сейчас, я говорю, уже что-то умирать даже неохота. Я говорю: «Николай Николаевич, пока подожди лет 20, потерпи, а там, говорю, посмотрим». Ну, пошутили так, он очень доволен, знаете. Если первый раз он шел по стенке, держался, тут он уже мелкой рысью ко мне встречать прибежал, представляете? То есть, он говорит, смысл появился в жизни. Такая красивая книга, говорит, вышла. У меня такой никогда, говорит, не было. Она большая, и 1000 экземпляров тираж, все-таки много. Шикарное издание, действительно высококачественное издание. И через несколько дней я обратился к президенту с письмом. Случилось чудо. Я ему, когда уезжал, я говорю: «Николай Николаевич, ангел-хранитель у тебя, если есть, и над тобой боженька, если есть, то, ну, процентов 10 на 90, 20 на 80. Я еще так смутное подозрение у меня мелькает, что, может быть, тебе президент и квартиру еще даст». Хотя, говорю, никому бесплатно квартиру сейчас не дают. Нету такого опыта. Ну вот, занес я в приемную президенту письмо, книгу эту подарил еще раз, с надписью уже «Николай Николаевич» из своей, как автор предисловия. От Талгата Митхатовича уже звонят из заместительши. Вот, мол, все, нам осудят, давайте квартиру. Распоряжение президента вышло. В итоге шикарная квартира на Чистопольской улице. Самое главное, это страшное дело для человека, который всю жизнь жил, кипел вот в этом. На КамАЗе, там общество «Орфей», там здесь общество молодежи, в КАИ, кругом студенты и прочее. Это же родник, который никак не остановишь. И тут на тебе в деревне. То есть чистый поэт. Он абсолютно непрактичный.
Порыв.
Порыв, да. Увидел, птички поют.
Глушь,
зелень, Саратов. Да, хорошо бы Саратов, увы, такая глушь. Вот, и поэтому я думаю, что хорошо, что все это получилось. Вот мы в Хазине провели выставку и презентацию этой книги.
Поясним, в феврале 2012 года в картинной галерее Хазине, что в Казанском Кремле, состоялась презентация книги Николая Беляева «Поэма солнца», посвященная его другу, художнику-авангардисту 50-х-60-х годов прошлого столетия Алексею Аникиенко. Тоже одно из незаслуженно забытых имен.
Получилась хорошая выставка и очень хорошая презентация. Народ было очень много, на редкость. Я думаю, что вот такие дела дают людям какую-то веру в то, что не все еще в этом мире, так сказать, погибло. Мир слишком уж меркантилизировался в последнее десятилетие, и человечность, сердоболие уходит куда-то, непонятно куда. Утрачиваем мы тоже, России, эти качества, к сожалению. И писал я об этом и прочее для того, чтобы хоть пример подать богатым и прочее. Я живу на зарплату, у меня никакого бизнеса нет, ничего нет. Но надо же издать книгу. 20 лет человек ждет книгу. Это же бессовестно, в конце концов, не издавать эту книгу. И мы вот решили, кто, если не я, пусть другие берут пример. Помогать надо людям искусству, творчеству. Они бессильные, беспомощные, как дети. Они не приспособлены к этой жизни. Они не умеют идти за горло брать в кабинете кого-то там и прочее. Они не умеют в кабинет ходить кому-то, просить. Они не просят, они с голоду умирают потихоньку, и все. У нас ведь были вот замечательные поэты, потрясающие казанские, плеяда поэтов. Вот Юрий Макаров, Леонид Топч, один из лучших, я думаю, поэтов России 70-х годов 20-го столетия. А мы же о нем толком не знаем, мало знаем во всяком случае. Геннадий Капранов, замечательнейший совершенно поэт. И таких 5-6 имен вот очень легко называются, и это действительно крупные российские поэты. А мы же их толком не знаем, мы их никак не издаем. А надо бы собрание сочинений издать, хотя бы посмертно. Они все поумирали. Спились, с голоду умерли и так далее. Спиваются из-за чего? Из-за отчаяния, что к ним нет внимания, что никак их никто не поддерживает. Творческие люди, они такие в этом смысле очень беззащитные. Мой призыв, вот те, кто может помогать художникам, музыкантам, поэтам, ради бога, помогайте людям. Это чрезвычайно необходимо. Они в вас нуждаются, и они ждут этой помощи. Но сами они просить не будут, потому что они не умеют этого делать. Как Цветаев говорила, милостынь подавать на коленях стоя, лишь бы взяли. Смысл такой. Я думаю, что здесь, конечно, Николай Николаевич до сих пор востребован, и Казань – это его дом.
Как отмечает доктор филологических наук профессор Наиль Валеев, в Казани Николая Николаевича Беляева продолжали любить и помнить. И наглядным подтверждением тому стал прекрасный творческий вечер, приуроченный к 77-летию поэта, который проходил в Музее истории Казанского федерального университета осенью 2014 года. Нужно отметить, что это был последний творческий вечер поэта. Николай Николаевич в последние годы тяжело болел, но в тот день, 2 года назад, под сводами старинного университетского зала, где Николай Николаевич читал свои стихи, собрались друзья и близкие, коллеги, воспитанники литобъединения «Арс», которые и сами нынче представляют новое поколение казанских поэтов. После небольшой музыкальной паузы в эфире «Радио Татарстана» мы расскажем вам об этом вечере. Вы услышите и голос Николая Беляева. Это одна из последних записей поэта.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сору, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Красным своем будет петь для меня моя дали, в черно-белом своем преклоню перед нею голову, и заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
В эфире «Вдохновенье. Миг». У микрофона Лейсан Фаизова. Напомню, уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск рубрики «Литературная гостиная» посвящен памяти поэта-переводчика Николая Беляева. Старейшина казанских поэтов ушел из жизни 24 декабря 2016 года. Литературная гостиная. Как уже было упомянуто, последний творческий вечер Николая Беляева, где поэт сам читал свои стихи, прошел в Казанском университете осенью 2014 года. Очень гармонировало с атмосферой дружеских посиделок вступительное слово о поэте, произнесенное Ириной Дмитриевной Морозовой, другом семьи Беляевых, также выпускницы Казанского университета.
Во время обучения в университете уже стало известно, что где-то на геофаке существует какой-то Колька Беляев, который умеет писать стихи. Нас это все страшно интриговало. Дело в том, что ведь мы вступили в институт и учились, когда наступила оттепель. И это было время шестидесятников, так называемых. Самая главная черта той эпохи – это любовь к стихам. Наша страна вся внезапно страшно полюбила стихи. И поэты собирали огромные стадионы. И вся наша жизнь была пронизана стихами. Их читали, переписывали, передавали из рук в руки. И вот к нам попадали стихи, которые были подписаны Н. Беляев. Николай окончил геологический институт в 1961 году. Со своими геологическими партиями он обошел практически всю страну, где он только не был. И на Кузнецком Алатау, и в Туркмении, и на Урале. Везде, где только он мог, он всегда писал стихи. Он был инженером-геофизиком, работал инструктором на нефтяных вышках. И вообще, нужно сказать, что его послужный список очень велик. Я не буду уж перечислять все его должности. Свои первые публикации Николай Беляев были напечатаны в газете «Комсомольск Татарии». И там впервые появились школьные стихи, потом появились стихи и в науке. Это печатный орган институтов Академии наук. А в 1962 году вышла его первая книга. Уже в 1969 году он становится членом Союза писателей СССР. Затем в 1975 году он поступает на высшие литературные курсы и уже получает возможность профессионально заниматься поэзией. Почти 20 лет Николай Николаевич руководил студией «Арс». И нужно сказать, что все участники этой студии его очень любили. И по их воспоминаниям они считали, что самым главным в этой творческой и такой непринужденной обстановке играло то, что сам Николай Николаевич был абсолютно лишен какой-то авторитарности. Он никогда никого не учил. А все это происходило от того, что он любил разговаривать со своими коллегами, не показывая своего превосходства над ними, а как с равными, как с собеседниками, которые ему интересны, как с единомышленниками. И вот это вот желание как-то подбодрить молодого писателя, не делать ему никаких замечаний, без всякого нравоучительства. Все это раскрепощало их. И там молодежь с удовольствием вспоминает время пребывания в этой студии. Многие стали профессиональными поэтами и писателями. Очень часто те посиделки, дискуссии, которые происходили в Арсе, в стенах университета, плавно перетекали в квартиру Беляевых. В маленькую кухонку, где собиралось несметное количество человек. И нужно отдать должное жене Музе и неизменному другу Лоре Касимовне, которая терпеливо все это сносила. Это просто уму непостижимо, как она умудрялась в этой крохотной комнатке принимать огромное количество народу. И я помню, что мы однажды с моими коллегами из физтеха тоже как снег на голову к ним явились и долго сидели. Но когда мы выходили уже за полночь из квартиры, уже образовалась новая кучка желающих туда ворваться. Коль всегда был окружен молодежью. И это было замечательно. И поэтому вот память о этом Арсе сохранилась в сердцах всех, кто принимал в нем участие. Причем окружала его не только молодежь, его окружала масса интересных людей, и поэтов, и композиторов, и художников. Причем сам Николай Николаевич прекрасно рисует, но в отличие от поэзии, он закопал свой дар в землю, свой талант. И третий дар, который, я считаю, присущ Николаю Николаевичу, это дар дружбы. И памятником этой дружбы с замечательным казанским художником Алексеем Авдеевичем Манкиенцем стала книга «Поэма солнца». Хочу отметить, что создание этой книги потребовало от Николая Николаевича неимоверного интеллектуального напряжения, потому что и форма, и содержание ее совершенно необычны. Там собраны и интервью, и письма, и документы. И все это переплетено какими-то такими тонкими нитями, связывающими их со временем, в котором реализовывалась трагическая судьба художника. В силу всевозможных обстоятельств им пришлось уехать из Казани, покинуть Казань. 20 лет мы были лишены Николая Николаевича. Но читатели и почитатели его поэзии все сохранили самые теплые воспоминания. На его стихах, по-моему, выросло не одно поколение новых читателей, потому что мои младшие сотрудники и их уже сотрудники, то есть я уже выступаю в роли как бабушка, все любят стихи Николая Николаевича. Это очень приятно. И все прежде всего, считая его самым казанским из всех казанских поэтов, любят не только его за то, что мы находим в его стихах реалии казанской жизни, милые сердцу уголки, а просто потому, что поэзия Николая Беляева имеет свою интонацию, какую-то очень сердечную, теплую, сразу узнаваемую. И это привлекает, естественно, к нему. У него вышло много книг, более 15 изданий, включая отдельные книги. За книгу «Помню, слышу, люблю» и «Казанскую тетрадь» он был удостоен Державинской премии.
Напомню, уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск передачи посвящен памяти поэта-переводчика Николая Беляева. Вы слушаете запись последнего творческого вечера поэта. Николай Николаевич читает свои стихи.
Я буду читать стихи в основном из книги «Казанская тетрадь». Я ее долго называл своей главной книгой. Помогли ее издать в этом виде в Москве мои друзья-геологи, которые учились после меня уже. И тем не менее они меня нашли и спонсировали издание этой книги уже. «Казанская тетрадь» построена, в принципе, по довольно случайному, вроде бы, принципу, но мне хотелось, чтобы она напоминала скорее мозаику из самых разных стихов, самых разных эпох. И потом уже я включил в нее и многие переводы, лучшие переводы с татарского, из татарских поэтов, которых я любил и люблю, и много переводил за свою жизнь. А стихи писали вот такого типа. Стояли рядом храмы и мечети, и ветер пыль над башнями вздымал. Крылатый змей Зеланд в вечернем небе, как некий птеродактиль, пролетал. Ведь эти двое на переднем плане в нарядах странных оба в небеса указывают. К югу от Казани за рамкой, видимо, мерцает полоса, которую мы, грамотные люди, способны разглядеть сквозь толщу лет и думать о загадке, о причуде природы нашей. Змей оставил след? Придумай что-нибудь еще нелепей. Мальчишкой 300 лет назад я сам видал крылатый змей Зеланд в вечернем небе, как сверхбомбардировщик пролетал. Сюмбике. Плохо, плохо царица казанской спалось. Словно старый дворец продувало насквозь, и приснился тревожный, пугающий сон, будто город Иваном уже окружен, и горят вдоль Казанки ночные костры, и колючие пики дозоров остры. И она поспешила к высокой стене, и стрела просвистела над ней в вышине. Вдоль Казанки вправду белели шатры, и горели, горели, горели костры. Сколько крови прольется и этой, и той, сколько крови отравлено будет враждой. Значит, ложь христианства, бессилен Коран, грех ты на душу примешь, великий Иван. Если царство мое ты задумал стереть, я сумею достойней других умереть. И царица на башню легко поднялась, постояла холодной звезде, помолясь, и закрыла глаза, и рванулась во мрак, и проснулась. И сон был не в руку, не так довелось умереть, были плен и позор. Только сон ее помнится людям с тех пор. Знать, кому-то она рассказала о нем, и горели глаза ее прежним огнем, и летит сквозь века, словно птица в тоске. Золотая легенда о Сюембике.
Напомню, уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск рубрики «Литературная гостиная» был посвящен памяти поэта-переводчика Николая Николаевича Беляева. Старейшина казанских поэтов ушел из жизни 24 декабря 2016 года. В 2017 ему исполнилось бы 80 лет. Светлая память о поэте навсегда останется в наших сердцах.
Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях, забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор веет вечностью, веет простором. Раз посмотришь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем.
У микрофона Лейсан Фаизова. В эфире «Вдохновение миг».
Старая пластинка.
Уважаемые радиослушатели, сегодня в рубрике «Из фондов радио» я хочу предложить вашему вниманию запись 1979 года. Это отрывок из поэмы татарского поэта Сибгата Хакима «Детство поэта». Текст звучит в исполнении актрисы Русского драматического театра имени Качалова Людмилы Карагиаур. Запись к эфиру в 1979 году подготовили редактор Эльза Губайдуллина и звукооператор Айсылу Гелизетдинова.
В печали вспоминаю я всегда одно событие — полный дом народа. Сама была подростком я тогда, а Габдуле исполнилось 3 года. Избу прибрали чисто. Вечеру, как повелось по старому обычаю, созвали от соседей детвору, моих подружек. Песенку девичью мы хором затянули для него в предчувствии разлуки и печали. А он сидел, не зная ничего, и нас его глаза не замечали, глядел он на подарки. Только вдруг раздался, песню обрывая глухо, скрип двери. Испугав моих подруг, в дверях явилась черная старуха. Сложив ладони у лица Алла, она молитву бормоча читала, и вслушивался робко Габдулла, да дрожи испугавшийся сначала. Не сомневаясь в том, что заберет его старуха, к матери, ласкаясь, взобрался на колени ей и вот поглядывает, ежась и пугаясь. «Ну, познакомься, умницей будь». Старуха подошла с неслышным словом, но не успела руку протянуть, как мальчик разразился громким ревом. Понятно, что утешить малыша нетрудно, и для женщины не внове. В переднике пошарила шурша, и лакомый кусочек наготове. Держа за руку малыша, домой старуха собирается неспешно, и все твердит, качая головой: «Мы в этот дом еще придем, конечно». Но то разлука навсегда была. Ушел малыш, на нас глаза тараща. Апрельская густая полумгла старуху скрыла, как лесная чаща. Навек прощай, мой первенец, малыш, прощай. Я плачу, остаюсь с любовью. Когда-нибудь ты вырастешь, простишь. Не упрекай меня разлукой злою. Когда-нибудь в пути он вспомнит дом, и печь, и теплый угол. Снова кошка, помахивая ласковым хвостом, завалит на бок зернами лукошка. Он вспомнит, как в младенчестве судьба тепло протягивала руки, как нынче бесприютная груба жизнь пасынка, даря одни разлуки. Дрожит зеленый круг вокруг луны, закоченели руки, смерзлись зубы, и ночь темна, и звезды не видны. Закутываясь в зипуны и шубы, крестьяне на базар попасть хотят, по первому предутреннему следу солому сея розваль не хрустят железными полозьями по снегу. А вот бедняк, дурная голова, о времени ничуть не беспокоясь, в морозный лес спустился по дрова, надев чекмень, топор заткнув за пояс. Но от мороза не спасает пот. Едва-едва замолкнут кукареку, как собирают по селу народ долбить могилу горе-дровосеку. Молоденькие снохи шерсть придут. Мужьям что делать в этакую пору? Лежать на печке? Слава богу, тут сам Шурале пришелся к разговору. И балабол, известный на селе, в сердцах опол хватив бараньей шапкой, божится, видел сам, как Шурале защекотал покойного украдкой. Уж полночь. Мастера-говоруны устали, и расходятся мужчины. Свет голубой ложится вдоль стены. С шипеньем гаснет огонек лучины. Товарищи на завтра к Габдуле придут, напившись утреннего чаю. Ну а покуда, лежа в полумгле, мечтает он, по матери скучая. С утра совсем он справится, поверь, но пока неясном лунном свете и по нужде не выскочишь за дверь, коль страшный шурале скребется в клете. Он, сбросив одеяло, босиком бежит к сеням и вдруг остановился, как будто кто-то острым коготком во тьме за рубашонку ухватился. Дверь заперта. На ледяной земле стоит малыш в рубашке, коченеет. Грозит ему ужасно шурале, глаза горят, и рог во лбу чернеет. В сенях темно, и дует со двора, не отпускает страх. Совсем продрогнув, дрожит малыш. Видать, пришла пора, как мухи погибать, ко льду примерзнув. Ох, защекочет страшно шурале. Дверь тяжела, в ночи собака лает. Легко ль в одной рубашке в феврале? Старуха шарифа не открывает, а самому нет сил. В его груди дрожь холода и страха, он стучится и слышит голос шарифы: «Входи, подкидыш, ну!» И пар в сенях клубится. Метет поземка по седой земле, узор зимы затейливую вязью морозный ветер вывел на стекле, как славный резчик, вырезая вазу. В окошке, продышав большой глазок, поглядывает Габдулла на зиму. Один в избе, он очень одинок, и смотрит вслед медлительному дыму соседских труб. Старуха Габдулле дала на время старые салазки и обещала где-то на селе достать сегодня валенки, как в сказке. Пусть маленькие валенки в избе не всякий день, соблазн неотразимый бежать в ребячьей радостной гурьбе в припрыжку по селу дорожкой зимней. Бежит малыш, салазки волоча, как матери не показать обнову. Ее рука добра и горяча, скучает он по ласковому слову. В сомненье брат стоит уже давно, на нежилых ступенях иней звездный, крест-накрест заколочено окно, и на двери висит замок морозный. Уехала, боясь прощанья, мать. Так безнадежен горек день разлуки. Ах, если б знать! И раньше прибежать он мог. У малыша замерзли руки, и некому дыханием родным их отогреть, и некому прижаться. Ты уезжала по делам своим, поцеловала, чтоб навек расстаться. Изношенные валенки всегда сапожник подошьет мастеровито, но раненое сердце, вот беда, всегда болит и всем ветрам открыто.
В рубрике «Из фондов радио. Старая пластинка» прозвучал отрывок из поэмы татарского поэта Себгата Хакима «Детство поэта». Программу для вас подготовили режиссер Рамиль Диатуллин, звукорежиссер Гелюся Зябарова и я, редактор Лейсан Фаизова. До свидания!
создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Республики Татарстан.